Одежду подделывали очень долго, я бы сказал, на протяжении последних 500 лет. Я слышал об историях, когда, например, известные итальянские бренды, распродав все свои фирменные солнцезащитные очки, были вынуждены поехать в Китай и закупить подделку и продавать в своих бутиках заведомо поддельные. По каким таким знакам, буковкам или цифрам вы можете доказать, что это не оригинал, если они сделаны на том же заводе в ночную смену? Ни одна итальянская графиня или французская маркиза не будет с иголкой пришивать вам пуговицы к дорогущему костюму «Шанель». Когда я бываю в Китае, я вижу продажи, где написано «Fake Deluxe». То есть заходите к нам, у нас все тут поддельное, но хорошего качества. Да, люди хотят обладать легендой.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет!
Подделки сопровождают людей на протяжении веков. Если сначала подделывали преимущественно деньги, выдавая за золото какой-нибудь дешевый сплав, то позже начали подделывать вещи, на продаже которых можно неплохо заработать. Ну и, конечно, эта участь не обошла индустрию моды. В прошлом выпуске мы рассказывали, как подделки Nike и Adidas заполнили российские магазины и маркетплейсы. Но производители, дизайнеры и модные дома заинтересованы в защите своих капиталов и своей репутации.
Как они защищают свое авторство и ограждают себя от копирования и воровства? Какие элементы одежды, обуви, аксессуаров становятся объектом интеллектуальной собственности? Что назовут подделкой и репликой, а что фантазией по мотивам и источником вдохновения? Может ли реплика стать не менее желанной, чем оригинал? И как в целом работает авторское право в фэшн-индустрии? Обо всем об этом говорим сегодня с историком моды Александром Васильевым.
Дисклеймер. В этом подкасте вы услышите названия многих брендов. Ни одному из них мы не отдаем предпочтения, ни один из них не рекламируем. Все названия упоминаются исключительно в познавательных целях. Контрафакт на сумму около 40 миллионов долларов изъяли полицейские в США после обыска в бутике, принадлежащем Линдси Костелли. По данным полиции, она буквально превратила свой магазин на Лонг-Айленде в фабрику подделок. При обыске в подсобке нашли 22 печатных пресса и тысячи наклеек с логотипами Gucci, Chanel, Prada, Dior, Louis Vuitton и многие другие. В самом магазине дешевые вещи с напечатанными лейблами продавались как люкс. Например, шапка за $3 благодаря новому логотипу стоила $300, а худи за $10 превращалась в «Шанель» и продавалась за $5300. Это одна из наиболее заметных историй последних лет о продаже подделок, одна из, но далеко не единственная.
Одежду подделывали очень долго, я бы сказал, на протяжении последних 500 лет. Всегда существовали узнаваемые копии и неузнаваемые копии. Это касалось, например, обязательно ювелирных украшений, потому что на протяжении веков подделывали бриллианты и выдавая стекла и граненый хрусталь за подлинные вещи. Подделывали золото бесконечно. И, конечно, в эпоху, когда в моду вошли бренды, подделывали и бренды, подделывали духи. Сейчас мир переполнен поддельной парфюмерией. И огромное количество вещей мы можем найти и в мире косметики. Не надо для этого ехать в Гонконг, в Таиланд, в Китай или в Бангладеш, чтобы увидеть, какое количество подделок создается для западного мира. Да, я совершенно уверен, что сегодня люди не будут выискивать вот этих самых скрытых нюансов, которые могут под лупой показать опытному продавцу, что эта вещь является копией из Вьетнама или из Китая или из Таиланда. А вот это, а где же сделана та самая оригинальная? Она все равно не сшита во Франции, не сделана в Италии. Европа сейчас производит очень мало вещей легкой промышленности и аксессуаров, смежных с миром моды. Сейчас, например, в Италии есть много китайских фабрик, где работают эмигранты из Китая на территории Италии с прорабами, не итальянцами, а тоже китайцами, потому что они должны говорить на одном языке, которые их как рабов эксплуатируют, которые работают в три смены, как военные заводы в России, с утра до вечера эту обувь выпуская или эти джинсы отшивая, а затем пишут, что эта вещь сделана в Италии. Ну да, она сделана на территории Италии такими же китайцами, которые приехали. Поймите, ни одна итальянская графиня или французская маркиза не будет с иголкой пришивать вам пуговицы к дорогущему костюму Шанель. Этого нету уже очень давно. Это все растворилось в истории. Тем более, что большинство брендов носят имена основателей, а сами основатели давно почили в Бозе. Напомню, что Шанель скончалась в 1971 году, а Кристиан Диор в 1957 году. И говорит, что у них вещь от Диора или что у них вещь от Шанель, это совершенно неправомочно, потому что этих дизайнеров нет в живых. Это просто эхо их имени, ореол их известности, мировой славы.
Кстати, Шанель тщательно охраняет свой бренд и ежегодно ведет больше 1000 дел из-за фальшивок. А элементы одежды и обуви, которую производит Шанель, защищены как интеллектуальная собственность. Например, конкретные оригинальные элементы внешнего вида и оформления знаменитого твидового пиджака, знакового элемента стиля Коко Шанель, защищены тысячами регистраций на дизайны, торговые марки и авторские права.
В мире моды авторскими правами защищены логотипы, рисунок бренда, принт текстиля, если он узнаваемый, например, рисунок Пуччи, рисунок Гуччи, рисунок Барберис, рисунок пуговиц, если они на виду. И тем не менее создатели фальшивых вещей в мире бренда копируют даже это. Они немножко изменяют медузу на пуговице, и она уже не Версачи, но почти она. Немножко изменяют какие-то детали на пуговице Шанель, и она все равно похожа на нее. Это очень трудно сделать, и подсудных дел в мире моды было огромное количество. Судились бесконечно дизайнеры, особенно с масс-маркетом. Например, Зарой, которая всегда находит возможность из последней коллекции, как только ее увидели на экране или в интернете, их талантливые стилисты скопировать крой или силуэт успешного бренда и его запустить по очень недорогой цене в масс-маркет. В свое время я руководил такой серией книг на русском языке, которая называлась «Мемуар для моды». Мы выпустили потрясающую книгу «Тайны парижских манекенщиц». И там манекенщицы послевоенного периода рассказывали очень подробно о судах, которые держал дом «Диор» в 50-е годы с другими производителями одежды, так как закройщицы дома через окно дома выбрасывали свертки с последними выкройками, которые подхватывали посыльные других домов, дабы скопировать и в одно и то же самое время выпустить такую же модель. Ведь, понимаете, дизайн – это часто плод гения, плод невероятной формы творческой энергии. И скопировать это хочется всем.
В современном мире моды объектом интеллектуальной собственности может стать примерно все: оригинальный силуэт или форма вещи, уникальный принт или узор ткани, логотип, фирменный цвет, позиционное размещение, ну, например, полоска на конкретной части обуви. Защита может быть комплексной, если дизайн и комбинация элементов узнаваемы для потребителя. Например, Nike получила ряд дизайн-патентов на внешний вид подошвы и верха кроссовок. форму воздушных пузырей, конфигурацию панелей и линий. В своих исках конкурентам компания ссылается на копирование именно этих визуальных элементов, а не их технических функций. Как графические произведения защищены, например, фирменные цветочные принты «Liberty». Тонкие и мелкие цветочные узоры на тканях, ассоциированные с английским брендом Liberty of London. Пейсли-узор, известный всем как каплевидный огурец итальянской марки Этро, и персонаж Hello Kitty. Многие наверняка слышали об отличительной особенности лабутенов – красный цвет, нанесенный на наружную сторону подошвы туфель на высоком каблуке Кристиана Лабутен, зарегистрирован как товарный знак, и суды признали его отличительной особенностью бренда и допустили охрану такого цветового позиционного знака. А бирюзовая коробочка Tiffany с белой лентой рассматривается как пример защищаемого трейд-дресс упаковки товара, поскольку комбинация цвета, формы коробки и ленты служит уникальным визуальным идентификатором бренда. Но тут можно еще продолжать и продолжать.
У каждого бренда и у каждого дизайнера есть так называемая ДНК стиля, то есть запоминающиеся моменты в композиции модного образа, который позволяет нам сходу увидеть разницу между Lanvin, Schiaparelli, Prada, Dolce & Gabbana, Dior и Chanel. Вот я набросал несколько всемирно известных брендов, и мы понимаем, что Dior – творец New Look, хотя с эпохи New Look прошло 80 лет. А тем не менее узкая талия и широкая юбка – это один из ДНК стилей. ДНК стиля Chanel – не только маленькое черное платье, но и, конечно, твидовый костюм с кантом и золотыми пуговицами и цепочками, который в той или иной форме с юбкой-карандаш должен возвращаться. Или, например, серый, мягкий, почти бесформенный костюм Armani является одной из составляющей этого бренда, хотя у каждого бренда есть много элементов. Или, например, веселый и слишком запутанный драматично принт дома Versace тоже составляет его ДНК стиля. То есть можно одеться в стиле Dior, не ходя в бутик Dior. И это же касается всех других брендов. Поэтому все зависит от вашего кошелька, от вашего вкуса, от вашего ума и от ваших возможностей. Потому что многие возможности еще завязаны и на параметры, на нашу фигуру. Не каждую талию надо подчеркивать. Не каждую грудь надо открывать. У меня сегодня был удивительный опыт. Я часто избегаю стилистических советов, потому что это не моя специальность. Я историк моды. Но сегодня моя группа, путешествующая со мной в выездной школе в Марокко, зашла в магазин головных уборов, где продаются фески. Это восточный головной убор, напоминающий немного тюбетейку из фетра, которые я очень сам люблю носить. Они делаются в Марокко в разных цветах. И сопутствующие головные уборы для женщин. И вот группа, у меня было 16 или 17 женщин со мной, стала примерять все цвета. И они первый раз увидели, как разные цветовые сочетания по-разному реагируют и резонируют в цвете их глаз, в цвете их волос, в цвете их кожи. Они сказали, как удивительно, ведь она стоит так дешево, только 8 евро стоит эта фесочка. Но стильного удовольствия гораздо больше, чем от фирменной шапочки со знаменитым логотипом. И я сказал, что это было простое упражнение. И если вы начнете так перефразировать постепенно свой гардероб, что будете искать не вещи с логотипом, а вещи, которые рифмуются с вашей душой, если их цвет, форма и качество соответствуют вашему стилю жизни, вашему возрасту, вашей комплекции, то вы на верном пути. Я за то, чтобы люди больше уделяли внимание стилю, не гнались за брендоманией, потому что догнать ее невозможно, а подделку от оригинала отличить очень трудно. И если вам действительно очень нравится работа каких-то модных дизайнеров, то приобретайте вещи живых дизайнеров, а не скончавшихся 10, 20, 30, 40 или 50 лет назад.
Ну и сами дизайнеры часто вдохновляются работами великих предшественников, и уникальные силуэты, принты, рисунки могут стать источником вдохновения для создания чего-то особенного, и тогда это уже не будет считаться воровством.
Приведу пример. Азедин Алая, знаменитый дизайнер, который прожил красивую жизнь, одевал многих звезд, и после его смерти оказалось, что в его коллекции в Париже огромное собрание дизайнерской одежды других домов. Каких? Мадлен Вионе, Тьерри Мюглер, Кристиан Диор, Баленсиага. Прекрасные модели середины 20 века, первой половины 20 века, второй половины 20 века, которые он покупал не только ради коллекции, а ради снятия копии и размножение идеи кроя в другой современной ткани, потому что ткань, как правило, повторить нельзя. Она уже вышла из производства, ее нет. Но что-то похожее, скажем, тут горошек и тут горошек, тут клеточка, ну и у нас будет клеточка, можно подобрать. И сегодня дом Алая делает в Париже уникальные выставки, где они показывают совершенно без всякого зазрения совести оригинальную модель, скажем, Диора, потому что сейчас такая выставка стоит в Париже, а рядом модель Алаи, несколько упрощенную, той самой модели, которую он тоже запустил в производство. Ну и как тут быть? Смириться и сказать, что идеи в мире моды витают в воздухе, что ерунду и дрянь не копируют, а копируют только хорошие вещи. И урок всем молодым дизайнерам – радоваться, если вашу юбку или блузку кто-то скопировал. Значит, вы на верном пути. И если у вас много идей, то вы, кроме этой блузочки, еще придумаете 150 вариантов. А если ваших идей хватило только на одну блузочку или на одну юбочку, то плохи ваши дела.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о том, как защищается интеллектуальная собственность в индустрии моды. И еще одна любопытная история. 19 декабря 2024 года в TikTok-аккаунте пользователя Styled by Christie появилось видео распаковки изумрудно-зеленой сумки, внешне очень похожей на знаменитую сумку модели Birkin от французского дома моды Hermès. $80, и ты можешь сделать вид, что у тебя Birkin. Говорит автор ролика и рассказывает, что такие сумки можно купить в американской сети Walmart, и они разлетаются очень быстро. Это видео стало вирусным, и с него в том числе началась охота модниц на доступный аналог люксовой сумки от Hermès, цена на которую начинается от $10,000, и которую можно купить только в физическом магазине Hermès, официальных продаж онлайн нет. Сумки, продаваемые в Walmart и созданные фирмой Camugo, прозвали «Birkin». Видео распаковки из ТикТока от Styled by Christie набрало на сегодняшний день уже 9,5 миллионов просмотров, а цена на Birkin на зарубежных ресейл-площадках в момент наибольшего бума достигла $300. Главный исполнительный директор Hermès Аксель Дюма отметил, что сумки Birkin его раздражают, но он признает, что это не контрафакт, поскольку их не продают под видом настоящих Birkin. А кроме того, он сказал, что это было довольно трогательно увидеть, сколько людей мечтают о Birkin, судя по тому, как продавались сумки Birkin. И никаких судебных исков, насколько можно судить, от Hermès ни к компании Walmart, ни к фирме Camugo не подавалось.
Сумка Birkin – это так называемый дюп, дешевая альтернатива известному бренду без поддельных логотипов. И именно эта особенность не позволяет признавать дюб контрафактом, несмотря на очень близкое сходство с оригиналом. В последние годы культура дюпов захватывает рынок. И Hermès не единственный бренд, чьи продукты копируют. Среди дорогих марок, которые сталкиваются с такой конкуренцией от доступных аналогов, фляги Stanley, Body Skims, спортивная одежда Lululemon и многие-многие другие. Но и в истории с дюпами находится место судебным разбирательством. И часто именно суды определяют границы защиты дизайна и пародии.
Так, например, в 2022 году американский арт-коллектив Mischief, который известен тем, что обыгрывает и переосмысливает узнаваемые бренды, массовую культуру и потребительские привычки, выпустил кроссовки под названием «Wavy Baby» в коллаборации с рэпером Tyga. Вдохновением для них стала классическая модель кед Vans Old School. Черные кеды с белой подошвой и белой полосой на черной ткани. Вариант Mischief с цветовой точки зрения выглядит практически так же, но у их кед подошва не тонкая и плоская, а довольно массивная и волнистая, что и дало название модели – «Wavy волнистый». Пародийные кроссовки от Mischief стоили $225, и за первый час было продано 4306 пар. При этом цена на оригинальные Vans Old School начинается от $75. Компания Vans, судя по всему, этой ситуации была не очень довольна и обратилась в суд, обвинив Mischief в нарушении товарных знаков и торгового оформления, а также повторении ключевых элементов дизайна, что, по мнению Vans, вводило потребителей в заблуждение. В частности, в компании отмечали, что дизайн Wavy Baby очень близок к оригиналу. Mischief использовал фирменную боковую полосу Vans. А кроме того, из-за частых коллабораций самой компании Vans, люди могли воспринимать кроссовки Wavy Baby как официальную коллаборацию Vans. Mischief заявляли, что Wavy Baby – это художественный комментарий, и он защищается первой поправкой Конституции США как право на свободу выражения. Однако суды не согласились с этим толкованием, и в результате продажи Wavy Baby были остановлены. А в 2025 году компания Mischief формально согласилась с Vans и обязалась не продавать и не использовать эти дизайны в будущем. Сейчас на ресейл-платформах Wavy Baby продаются в диапазоне примерно от 140 до $800 за пару, в зависимости от размера, региона и состояния.
А вот в истории с иском Louis Vuitton компании My Ava Bag суд как раз усмотрел действие первой поправки. My Ava Bag выпускала недорогие, около $45 за штуку, холщовые шоперы, которые карикатурно имитировали дизайн сумок Hermès, Chanel, Gucci, Goyard и Louis Vuitton. Последние пошли судиться из-за шопера, на одной стороне которого были карикатурные рисунки принтов Louis Vuitton, а на другой – надпись «My Ava Bag is Louis Vuitton». Louis Vuitton обвинил My Ava Bag в нарушении авторских прав, исключительных прав на товарные знаки и намеренном создании смешения на рынке товаров. В частности, люксовый бренд утверждал, что юмористическое использование или мягкая сатира чужого товарного знака в коммерческих целях не соответствует юридическим требованиям к пародии. Ну а суды и одной инстанции здесь не обошлось. Они последовательно встали на сторону My Ava Bag и, помимо прочего, назвали шоперы нежной комплементарной пародией на роскошный имидж Louis Vuitton. А судья Линч даже, который рассматривал дело во второй инстанции, отдельно подчеркнул: «Сумки My Ava Bag – это не сумки Louis Vuitton. Это ясно из дизайна и из слогана».
А все равно это реклама. Если тебя копируют, значит, ты в тренде. Они борются. Борются, как они могут. Но я слышал об историях, когда, например, известные итальянские бренды, распродав все свои фирменные солнцезащитные очки, были вынуждены поехать в Китай и для пополнения своего склада закупить подделку и продавать в своих бутиках заведомо поддельные. Это очень трудно доказать. Ведь это же продается в этом бутике. А как вы это докажете? По каким таким знакам, буковкам или цифрам, вы можете доказать, что это не оригинал, если они сделаны на том же заводе в ночную смену? Ну, сила бренда такова. Да, люди хотят обладать легендой. Бренд – это часто легенда. Сколько людей на Земле мечтают мечтают, просто мечтают, чтобы у них что-то было брендированное. И не имея на это средств, они готовы пойти на рынок и купить копию. В многих странах Европы это преследуется, а в азиатских странах это абсолютно нормально. Когда я бываю в Китае, я вижу продажи, где написано «Fake Deluxe». Как это вам нравится? Люксовая подделка. То есть заходите к нам, у нас все тут поддельное, но хорошего качества. В Гонконге есть такой знаменитый рынок. Он называется Ladies Night Market. Ночной рынок для женщин. И туда, начиная приблизительно с 9 вечера, приезжают женщины, горит иллюминация, там продаются плохие подделки, разные шарфики и сумочки. А дальше объявление, вот «Fake Deluxe», стоит какая-нибудь китаянка и говорит: «Пройдемте в подвал подъезда». И там не на прилавке, но это все под надзором полиции, в тех же коробках «Hermès», «Saint-Laurent», «Dior» и «Chanel» продаются сумки, туфли, очки, все то, что с таким вожделением распаковывают блогеры в Париже под музыку «Je reviens te chercher». И там вы находите эти изделия по совершенно бросовой цене. Она не будет трехкопеечная, и сумка, может быть, будет стоить какие-нибудь 600 евро, но не 6 тысяч. Мир моды это знает. Полиция в Европе следит и следит за рейсами из восточных стран, проверяет чемоданы, как им кажется, возможно, неблагонадежных перевозчиков. И если там найдут что-то не распакованное, а в фирменной коробке, вам грозит штраф, а может быть даже какое-то более серьезное дело. Моя точка зрения такова. Не стремитесь за брендами. Они не стоят тех денег, которые просят за это изделие.
У меня есть любимая история про борьбу модных домов за свои бренды, которая доказывает, что под натиском юристов, оберегающих интеллектуальную собственность модных домов, может не устоять даже суд. Наверняка многие знают и видели две переплетенные буквы «Си», «Це», «С» русских, которые давно являются визитной карточкой французского дома «Шанель» и известнейшим товарным знаком бренда. Однако, начиная еще с XIX века, когда «Шанель» даже не родилась, такое обозначение использовал Кассационный суд Франции, а в начале 2000 года он неожиданно для многих изменил свое историческое обозначение, не прокомментировав, чем вызваны столь внезапные изменения. Но не так давно стало известно, что поводом для такого ребрендинга стало письмо в адрес суда от модного дома «Шанель». В нем представители «Шанель» указали на сходство двух изображений и ущерб, который это может нанести модному дому. Неизвестно, как именно компания аргументировала свою позицию, но суд сообщил, что подумывал о смете дизайна и до получения письма от модного дома, а это письмо его только ускорило.
Сейчас Кассационный суд использует две переплетенные буквы «Си», например, на почтовой корреспонденции, но они выполнены готическим шрифтом, и если зайти на сайт Кассационного суда, можно увидеть, как это выглядит. Однако на историческом здании, в котором суд находится с 1804 года, до сих пор можно увидеть необновленное обозначение, схожее с «Шанель».
Но вообще, пока мы готовились к этому подкасту, открылся просто огромный, дивный, интересный мир борьбы за интеллектуальную собственность среди модных дизайнеров и модных домов. Там невероятное количество историй, и, возможно, мы когда-нибудь к ним еще вернемся.
А вообще, несколько лет назад у нас был целый цикл подкастов о том, как работает авторское право, что такое товарные знаки, что такое бренды, как это все защищается. И это касалось не только и не сколько моды, хотя некоторые примеры из мира моды там тоже были, сколько касалось вообще массовой культуры, литературы, фильмов, мультиков, художественных произведений. Ссылки на эти подкасты мы оставим в описании к сегодняшнему выпуску.
Сегодня мы прощаемся. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.